Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема программы «Неизвестный триумф Красной Армии». И
на правобережной Украине.
На правобережной Украине.
И... это 75 лет назад, в начале 44-го года, происходили, на самом деле, грандиозные по своим масштабам события, огромное маневренное сражение, которое привело к освобождению правобережной Украины, не до границы 41-го года, в некоторых участках вышли, но, тем не менее, успех был просто грандиозным, и операция продолжалась дольше, чем операции даже продолжались дольше, чем обычно, не затихали в период распутицы, март-апрель, борьба продолжалась, и, собственно, затихла только уже, когда совсем... плохо было с проходимостью дорог.
По литературе началась эта операция декабрь 43-го.
Да, после,
это так, да?
Да, после форсирования Днепра образовались плацдармы. Наиболее крупные были захвачены и развит с них наступление. Это Первый Украинский, Второй Украинский фронты. Соответственно, Ватутин, Конев и... координация от ставки Жуков, и наступали с этих плацдармов дальше на запад, и, собственно, борьба развернулась как раз за то, чтобы развить успех с обвалом Восточного вала, потому что немцы как хотели? Сесть на Днепре, образовать непробиваемый фронт, потому что река местами шириной до километра, и измотать Красную Армию, потом пойти на переговоры. Им это сделать не дали.
Кто планировал эту операцию? Вот действительно, и когда она начала разрабатываться?
Ну, вообще говоря, во многом это были импровизации в зависимости от обстановки в каждый конкретный момент. То есть в зависимости от того, что получалось, что не получалось, появлялись директивы ставки с новыми ходами, потому что и операция, она интересна именно тем, что она выглядит, вот если, что называется, в целом смотреть на всю последовательность, как будто шашечки домино падают, когда выстроены шашечки домино, вот ткнули в одну, и одна за другой начинает падать. И эта кажущаяся легкость, это на самом деле очень продуманная последовательность шагов. И нельзя сказать, что прям все получалось наоборот. Когда что-то не получалось, очень гибко на это реагировали, и ставка, и представитель ставки, то есть Жуков, и командующие фронтами. И на самом деле это охватило три фронта, если быть совсем уж точным. То есть первый, второй украинский, третий украинский Малиновского в этот момент, четвертый Толбухина был нацелен преимущественно на Крым, ну и частично в январе на Никопольский плацдарм, который ликвидировали на левом берегу Днепра, последний, на территории Украины. И... каждый раз старались противника обмануть, поскольку в чем была главная проблема для Красной Армии и что требовалось переиграть? Требовалось переиграть противника, который сосредоточил на Украине 75% всех своих танковых дивизий, наиболее совершенных соединений вермахта, которые ранее прокладывали дорогу Блицкригу.
А, Алексей, и вот здесь у меня к вам просьба, чтобы вы пояснили, наша танковая рота, немецкая танковая рота, наш танковый батальон, немецкий танковый батальон и далее.
Вот. Но на самом деле разница, она наблюдалась в следующем. То есть если как бы сформулировать, в чем отличались, в чем было сходство, различия. На уровне рота, батальона на самом деле различия были минимальны. Разница была в... структурах уровня соединений, то есть дивизия. Немецкая танковая дивизия, она могла, на самом деле, насчитывать в пределе, понятно, что в пределе, это в реальности там, зимой 43-44 не было там до 200 машин, до 200 танков, так реально они колебались там от 30 до 100 танков. А в реалиях именно этого зимней кампании, точно так же и советский танковый, эквивалентом немецкой танковой дивизии был советский танковый корпус. И танковый, и механизированный корпус, то есть вроде бы разница на шажок выше, то есть корпус. На самом деле это был довольно такой хитрый ход, сделанный еще в начальный период войны, как раз зимой 41-42 и в 42-м году, когда в танковых войсках наименование единицы структурной было как бы на шажок выше, чем в пехоте. То есть это означало что? Что командовать корпусом должен штатно генерал-лейтенант. То есть это как бы повышало уровень командования. То есть можно было ставить человека в большем звании, и точно так же структурная единица ниже, бригада, это все же было не полк. То есть после войны это все переименовали в полки и дивизии. Но во время войны предпочитали держать уровень командования на шажок выше. То же самое касалось танковых армий. В Советском Союзе танковые армии — это было как бы объединение, то есть имеющие там и свои там, тылы обширные на начальном этапе, и стрелковые дивизии подчинялись, но это была структура численностью где-то 40-50 тысяч человек. Это значительно меньше армии, и причем даже и общевойсковой армии. Общевойсковая армия могла насчитывать там 100, 120, 130 тысяч человек. Немецкая танковая армия тоже могла насчитывать там 150-200 тысяч человек. Эквивалент советской танковой армии — это немецкий танковый корпус. И опять же, это та же концепция повышения уровня командования и с тем, чтобы выстроить реальную элиту советской военной машины. И, собственно, на Украине были задействованы все имеющиеся на тот момент в Красной армии танковые армии. Шестую, последнюю по счету, и она оказалась последней сформированной, то есть седьмой танковой армии уже не было в Советском Союзе, восьмой тоже не было. Было, на самом деле, планов Громадье иметь больше танковых армий, но в итоге от них отказались. И вот это вот элитное объединение танковой армии, их было всего шесть штук. И вот все эти шесть танковых армий использовались в ходе наступления на правобережной Украине именно потому, что имело место грандиозное маневренное сражение, в котором требовались именно танки, танковые корпуса, танковые армии. И у противника большое количество танковых дивизий, и, соответственно, нужно было на это реагировать. И, например, ну, сходу можно как бы сказать о том, как вообще осуществлялись, в чем был принцип вот этого обвала, как шашечки домино. Развивая наступление с плацдарма от Киева, прорвались довольно глубоко до Житомира, Бердичева, и стали пытаться, как говорится, охватывать противника с севера, то есть пытаться окружить почти всех или, по крайней мере, заставить отступить, обрезать основные магистрали транспортные, наступая с севера в направлении Винницы, то есть такой огромной, как говорится, клешнёй. Там проходила важнейшая транспортная артерия, которая шла от Львова до Одессы. Это была основная коммуникация, железная дорога группы армий «Юг», который командовал в тот момент Манштейн, то есть один из...
То есть здесь опять идет как будто бы о названии мемуаров Манштейна «Утраченные победы».
Да, опять. Да, это «Утраченные победы», и Манштейн довольно много уделяет времени именно этому периоду, и прямым текстом он в том числе пишет о вот этой основной транспортной магистрали, и перехват этой транспортной магистрали стал одной из интриг всей операции в целом. Пытались прорваться, соответственно, через Винницу, но немцы, нагнав туда танковых дивизий, в том числе эсэсовский Лейбштандарт, сдерживают советский натиск. В этот момент сосед Ватутина, Конев, наносит удар, как говорится, от Днепра на запад, на Кировоград. Происходит это в январе 44-го года, используется 5-я танковая армия ротмистра, и как бы намечают более глубокий прорыв. Немцы как реагируют? Сейчас мы, по нам ударили от Кировограда, русские дальше пойдут на, может быть, там, на Кривой Рог, может быть, просто дальше на запад, попытаются тоже оперировать где-нибудь в направлении Винницы, начинают обкладывать Кировоград своими резервами, в том числе элитной дивизии. Она, подчеркну, она не эсэсовская, она постоянно у нас в литературе, по крайней мере, советского периода, проходит как СС. Великая Германия — это не войска СС, это просто элитное армейское соединение, которое могли ворочить не все командиры, это был просто монстр, там 24 тысячи человек. Немецкая танковая дивизия — это штатно где-то 16 тысяч человек. Советский танковый корпус — 10 тысяч человек. Механизированный корпус как раз поближе к немцам — 16 тысяч человек. Причем вещью, которая отличалась до конца войны в советских и немецких танковых войсках, у немцев была моторизованная артиллерия больших калибров, которая использовалась и штатно находилась до калибра 150 миллиметров. У нас в танковых армиях такого калибра не было в принципе. То есть гаубицы, даже не говорю там о самоходных, способные стрелять навесным огнем по карте, у нас не были до конца войны, хотя все командующие армии дружно писали в отчетах, что нам это не хватало, это очень плохо, но, тем не менее, вот этого не было. Это было сильной стороной немцев, многочисленная моторизованная тяжелая артиллерия, вплоть там до 210 миллиметров. И так вот, располагая вот этими козырями в лице танковых дивизий с моторизованной артиллерией, пусть там не так много танков, но, тем не менее, танки «Пантера», все больше поступают «Пантер», и Гудериан, который на тот момент занимал должность инспектора танковых войск, прямо писал Гитлеру, что вот сейчас у нас 44-й год, начало, и «Пантера» наконец-то доведена до нормального уровня, она там способна пробегать 1000 километров и не ломаться. То есть «Пантера» наконец-то отладили после многочисленных ляпов там, Курской дуги, выходов из строя по техническим причинам. В начале 44-го года это был уже вполне надежный танк. Он поступал, естественно, в танковые дивизии, использовался в отрыве от них, тоже такая практика была, кстати, неудачная для немцев. И немцы, значит, обкладывают вот этот Кировоград, ожидая, что вот сейчас русские продолжат наступление, и мы-то их покрошим в мелкий винегрет, поставим там противотанковую артиллерию, и армия Ротмистрова, что называется, повторит свое дефиле на Прохоровском поле.
На Прохоровском поле, вы рассказывали об этом.
Да, но советское командование в этот момент решает резко сменить направление действий, причем направление действий действовали, как говорится, командой. Два фронта начинают разворачиваться, чтобы ударить друг другу навстречу и срезать большой выступ в районе Корсуни. Район Черкас. Немцы называли Черкасы, наши Корсунь. По населенным пунктам, которые, что называется, так или иначе были ближе. В строжайшей тайне армию Ротмистрова, что называется, на мягких лапах переводят на достаточно...
Вы можете сказать буквально два слова о том, каким это образом? Вот скрытность передвижений и всего остального.
Передвижение только ночью, не включая фары. На прежнем месте оставались работающие радиостанции и ставили макеты танков. Очень тщательно замаскировали вот эту переброску. Переброску на другой участок армии Ротмистрова. Удалось ввести немцев в заблуждение, и они продолжали держать резервы против Кировограда, ожидая, что на них сейчас, как говорится, загремит артиллерия, на них выйдут, а они всех поубивают. А в этот момент уже перед ним никого не было, только деревянные макеты танков стояли, кажется, в глубине. Ну, кто-то там жужжал двигателем, тоже всячески. Имитация осуществлялась саморазнообразно. И грохот двигателей имитировали, и какие-то передвижения традиционные для танков, какие-то грузовики там метались. То есть, в общем, театр совершенно отдельный. Это занимались даже, что называется, специально обученные люди вот этим театром имитации сосредоточения. Передвигается армия ротмистрова во фланг. Вот это группировки в районе Корсуни и Шевченко. Корсуни и Черкас, как бы, и так называют, поэтому лучше дублировать это название. Причем бывший командующий 47-го, командир 47-го немецкого корпуса, Форман, он когда писал про катастрофу под Корсунь-Шевченковским, Черкас он называл, он отдельно как раз обговорил Кировоград. То есть Кировоград оказался такой ловушкой для немцев. Это с одной стороны, как говорится, одна клешня была сформирована вот таким в полной тайне сосредоточением с севера, вообще сформирует заново танковую армию. То есть, с одной стороны, 5-я танковая армия уже проверенная, прошедшая огонь, воду, медные трубы. А с другой стороны, под руководством тогда, на самом деле, это вполне корректное определение, молодого талантливого командира Кравченко, который командовал танковым корпусом, отличился и под Курском отличился.
Алексей, вы о нем неоднократно упоминали это... уже, и я замечаю у вас совершенно четкую симпатию к этому военачальнику.
Да, это человек, который, его бригада шла по Красной площади 7 ноября 1941 года, сражалась под Москвой, неплохо сражалась, и он дорос в итоге до командующего танковой армии. Ее наскоро собрали из двух корпусов, причем ввиду достаточно тяжелых боев, которые были на Винницком направлении, вот эта операция Корсунь-Шевченко, она проводилась, вот об этом как бы, на этом обычно не акцентируют внимание, она проводилась на по остаточному принципу. Авиация была вся задействована под Винницей, потому что отбивали контратаки немцев. Танковую армию собрали, что называется, на ходу, причем поставили нехарактерное для советской военной теории практик, когда ее вообще поставили в первую линию. Обычно танковая армия пробивает дорогу пехоты, и дальше в прорыв уходит танковая армия. Такое вот своеобразие обстановки добавляет небольшой котел, в котором сидит советская стрелковая дивизия и мотострелковая бригада от предыдущих боев как раз на пути движения армии Кравченко. То есть, помимо прочего, помимо окружения немцев, еще и деблокировали своих. Те крепко держались.
Алексей, и все это происходит, опять же, вы, по-моему, об этом уже упоминали, практически с листа. Никакой тщательно заранее выяснил.
Заранее, да, заранее это была во многом импровизация, связанная с тем, что под Винницей уперлись. Но, что называется, проявлять баранье упрямство и бить там, где немцы уже сильны, бесполезно. Переносят направление удара. И вот этот перенос направления удара, при том, что действительно по остаточному принципу все это собирают, он сыграл отлично. То есть удалось. Причем не хватало в том числе боеприпасов, потому что войска расходовали много боеприпасов вот это вот, в ходе этого могучего сражения, в том числе там, под той же Винницей. Никаких там трех боекомплектов, то есть по одному боекомплекту еще наступает оттепель, тяжело подвозить, но тем не менее успешно прорываются, для немцев это оказывается как снег на голову, две танковые армии соединяются и попадают в окружение довольно крупная группировка немецкой пехоты плюс еще танковая дивизия «Викинг».
Еще, это СС.
Да, эсэсовский дивизия «Викинг», которая безвылазно была на советско-германском фронте. Еще один такой элемент, каким образом собрали резерв, с которым смогли вот так вот сходу осуществить крупную операцию. С другого фронта своим ходом погнали кавалерийский корпус. 5-й гвардейский кавалерийский корпус, казачий, он своим ходом прошел километров 200 и участвовал тоже в окружении. То есть сумели в условиях сковывания значительных сил, своих сил, собрать достаточно для того, чтобы осуществить окружение. Не следует думать, что это вот какая-то операция, которую, что называется, еще в октябре 43-го задумали, и, наконец, там в конце января перешли в наступление и осуществили. Это была импровизация, очень хорошо продуманная и ориентированная на конкретную обстановку. Где-то не получается, где-то уже собрали резервы. Нет, мы меняем направление ударов, и все получается. И немцы оказываются в положении, когда им приходится все бросать и под Винницей, и под Кировоградом, и срочно бежать, выручать этот два окруженных корпуса. Там было окружено два корпуса, 42-й и 11-й, объединили в так называемую группу Штеммермана по имени командира 11-го корпуса. Прецедент, на самом деле, Сталинграда, он оказал глубокое психологическое воздействие на немцев. Теперь окружение, они понимали, что могут и не выручить. Поэтому все сразу начали дружно клясться с самого верха, от Берлина, от фюрера, и вниз до командующих и групп армии, и армии, что мы вас обязательно выручим. Что мы вот сделаем все, и на самом деле дальнейший подрыв морального состояния был уже невозможен. То есть если бы эту группу Штеммермана просто бросили и позволили Красной Армии ее раздавить, это был бы моральный удар просто, что называется, эпической силы. Ввиду того, что повторение Сталинграда и уже никакого доверия начальству. То есть народ стал просто бежать при первой возможности. То есть уже как бы требовать от людей, чтобы они держали какие-то позиции, было нереально. И те, кто только что бился под Винницей, их спешно по раскисшей земле, по раскисшим дорогам перетаскивают для того, чтобы сформировать кулак и деблокировать этих окруженных пехотинцев и викингов.
А немцы уже понимают, что перед Кировоградом ничего не будет?
Они поняли, они уже поняли, да, что как бы 5-я гвардейская танковая армия уехала в другом направлении. Она выскочила, как чертик из коробки, и образовала южную клешню окружения. Они, опять же, стаскивают силы, и, чтобы пробивать коридор. Но на этом хитрый план советского командования не заканчивается. По остаточному принципу готовится еще одна операция, на этот раз из кавалерии. На ровно Луцком направлении, то есть в местности, можно сказать, на границе лесисто-болотисто Припятской области и равнинной Украины. Готовят еще одну операцию, тоже наступать, но опять же, авиации нет возможности выделить. Говорят, у вас, если под Корсунем там сколько-то дали авиации, тут сказали... Ребята, Черняховский и Пухов, 13-е, 6-е, у вас авиации просто не будет. Вы как-нибудь так проведите, что, ну, без авиации. Но, тем не менее, оно работает, потому что у немцев авиация тоже оказывается раскидана по большому пространству. Вот это разумный риск, хоть и кавалерия, для кавалерии самый страшный враг, на самом деле, всегда была авиация. Но, тем не менее, решают, что сработает. Опять же, есть и леса, где можно спрятаться, и направление периферийное, и, скорее всего, противник не сможет по кавалерии ударить самым страшным ее врагом. И это тоже срабатывает. И у немцев оказывается ситуация, когда их внимание рассеяно на совершенно новые направления. Они уже, можно сказать, выдохнули, что все, Винницу отстояли, железная дорога, все окей. И тут раз, и два новых кризиса. Естественно, они все силы бросают против окруженных.
На помощь
окруженным. Да, бросают против тех, кто стоит на пути к пробиванию коридора группы Штеммермана. А ровно Луцк там вообще, что называется, чуть ли не полицейские части. С этим мы попробуем разобраться потом. Об этом мы подумаем завтра.
Завтра, да.
И вот эта обстановка, она сразу радикально улучшает ситуацию для того, чтобы делать следующие ходы.
А После новостей Алексей Исаев продолжит свою лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем лекцию и беседу историка Алексея Исаева. Итак, Алексей, можно ли утверждать, что в этот момент стратегическая инициатива полностью за Красной армией?
Да, полностью.
И немцы только мечутся и ищут, какую еще дыру заткнуть.
Да, стратегическая инициатива была захвачена после Курска, но тем не менее все равно требовалась определенная решительность и способность считать на несколько ходов вперед. Это вообще выглядит как такая огромная шахматная партия на хитром плане с Корсунем, История не заканчивается. Для того, чтобы все сыграло, понадобился еще соседний фронт Малиновского и представитель Ставки Василевский, который, на самом деле, на довольно жестких переговорах со Сталиным, потому что они спорили, как говорится, до хрипоты, что можно, что нельзя сделать, рискнули провести еще одно наступление в направлении Никопа.
И уточняющий вопрос... кто отстоял свое мнение, или это был разумный компромисс? Нет, какой-то?
Отстоял в итоге Василевский, который просил себе резервы, и получилось вот это выстраивание единой концепции, которая в итоге приводит к полному обвалу за немцев. У немцев на левом берегу Днепра, в Таврии, находится Никопольский плацдарм. Этот плацдарм нацелен на Крым. То есть Гитлер обещает, что с этого плацдарма ударят, дойдут до Перекопа и восстановят сухопутное сообщение с Крымом. Потому что в Крыму сидит, что называется, изолированная, снабжаемая только по морю, немецкая 17-я армия. Наши попытались взять Никопольский плацдарм штурмом. Сходу не получилось, от этих попыток отказались и решают сделать еще один хитрый ход. Снимают механизированный корпус, 4-й мехкорпус, перебрасывают его на другой берег Днепра под Запорожьем, снимают артиллерию против Никопольского плацдарма сосредоточенную, тоже перебрасывают ее в соседнему фронту Малиновского под Запорожьем. И как раз вот на эта дискуссия между Василевским и Сталином, она заключалась в том, как провести следующую операцию. Рискнули ослабить свои силы на подступах к Никопольскому плацдарму, потому что логично предположили, что немцы, наверное, все же не осилят бросок Крыма. То есть риск на самом деле был, потому что заранее планов не знали, потому что мало ли что у Гитлера какие козыри могут быть в рукаве на Западе, потому что всегда были вероятны, что повторится Харьков февраля-марта 43-го года, когда Гитлер и Манштейн начали метать козыри из рукава, приехавшие с Запада соединения. Что там в голове у фюрера и Манштейна, никто не знал. Был риск. Это мы сейчас знаем, чем все кончилось. А тогда рисковали, но тем не менее рискнули грамотно. Важный в экономическом отношении район Никополя и Кривого Рога, залежи марганца, причем никто иной, как лично Шпеер, рейхсминистр вооружений, убеждал Гитлера, что марганца нам хватит. Либо война кончится и нас разобьют, но до этого момента у нас точно марганца хватит, говорил Шпеер Гитлеру. И Гитлер успокоился и перестал цепляться за район Никополя, как черт за грешную душу, потому что генералы от этого выли, потому что район такой вынесен вперед, и как бы не очень хорошо, что мы приходится, его советские войска со всех сторон обложили, можно сказать, мышеловка. Убедили, что ладно, если что, мы его оставим. В итоге прославленная армия Чуйкова бьет. Вообще это все происходило в самом конце января 44 года. Немцы получают сразу последовательно несколько ужасающих по силе и неожиданности ударов.
Корсунь. Начинается все в декабре 43-го.
Да, и... идет, да, продвижение вперед в направлении там, Винницы, в направлении Кривого Рога, развивается вот, под Житомиром, Бердичевым, и происходит резкий поворот на другие направления, который обваливает всю систему обороны группы армий Юг. Армия Чуйкова, несмотря на то, что на тот момент наступила оттепель, вообще Василевский прямо написал, что такой распутицы, как была зимой 43-44 годов на Украине, я ни до, ни после не видел. Это к вопросу о генерале Грязь, генерале Мороз.
И его жене,
да,
генерале
Мороз. Да, и других, да, так сказать, великих военачальников всех времен и народов. В условиях совершенно чудовищной распутицы Красная армия проводит грандиозные наступательные операции.
Причем по этой распутице, как вы сказали, постоянные переброски, скрытные переброски.
Да, постоянные переброски, которые, естественно, требуют огромного внимания к логистике, к снабжению. Армия Чуйкова, отличившаяся под Сталинградом, бьет на такой железнодорожный узел Апостолово, как раз железнодорога, идущая на Никополь. Пытаются ввести в бой 4-й мехкорпус. Мехкорпус в этой непролазной грязи с трудом пробивается вперед. Причем Чуйков даже не без иронии говорит, что командир корпуса у моих пехотинцев попросил лошадей. У него там машин больше 1000 штук. Все машины по ось засели в направлениях. И он у меня попросил лошадок, чтобы что-то дотаскивать до танков. Да. Обычно, на самом деле, для, в таких ситуациях использовали танки. Когда на танки грузили бочки с бензином и снабжали передовые части. То есть танки сами себя поддерживали. Посылали кого-то, гонцов, в тыл и привозили горючее. Единственное, что жаловались наши танкисты, что авиация стала больше донимать. И вот если обстрелять бочку на танке, бочка загорается. Понятно, что не факт, что танк сгорит от этого, но, тем не менее, авиация стала донимать больше немецкая своими штурмовыми ударами. Но, тем не менее, продвигаются вперед, создают угрозу. Никополь, фюрерс говорит, все, оставляем. Фактически вот эта мега-идея пробиться к Крыму тоже, оказывается, похоронена, и поставлен крестик, и надпись написана. Перекидывают все, что было на Никобольском плацдарме, на другой берег Днепра, взрывают за собой мосты. И на самом деле фронт Малиновского оказывает тяжелым положением, потому что количество войск перед ним резко увеличивается. У соседа исчезают они, эти переправились, перед ним увеличивались. Но тем не менее он их успешно загоняет в узкий коридор, и они вдоль берега Днепра, бросая артиллерию, автомашины в этой всей непролазной грязи. Немцы пытаются снабжать по воздуху. Ничего из этого, скажем так, не то что ничего, но эффект это имеет ограниченный. В результате весь вот этот коридор оказывается усеян брошенной техникой. Но, как говорится, вишенка на торте была даже не в этом. Для операции по прорыву к Крыму находилась на Никобольском плацдарме танковая дивизия, 24-я танковая немецкая. Ее изъяли и отправили на помощь пробивать коридор Корсунь-Шевченковскому.
Это где два корпуса?
Да, где два корпуса окружены, да. Ее по этим, опять же, дорогам, она несется, так сказать, на всех парах, так сказать, со скоростью пешехода по этим дорогам, выручать, значит, Штеммермана, потому что все сказали, что выручим, зуб даем, выручим. И тут происходит обвал под Никополем. И дивизия получает приказ, как то, что вы проехали, это, конечно, молодцы, разворачивайтесь на 180 градусов и бегите обратно по этим же дорогам.
С той же скоростью.
Да, с той же скоростью. В итоге ценное подвижное соединение, более-менее хорошо укомплектованное, не успевает ни туда, ни туда. Она не успевает, на самом деле она могла быть той соломинкой, которая могла помочь пробиться к немцам, к окруженным. Но в итоге она провела самые, так сказать, интересные дни февраля в метаниях туда-сюда. Когда доехала до Апостола, опять же, побросав кучу техники по дороге, банально сломавшейся, тоже уже как бы контрудар был наносить поздно. И, кстати говоря, довольно хорошо действовали именно гвардейцы Чуйкова, которые отбились и от контратак, и фактически они отбивались только орудием прямой наводки и стрелковым оружием. поскольку и минометами, потому что это то, что им довозили самолетами. То есть армия, несмотря на то, что ее никто не окружал, из-за того, что дороги превратились в направление, вынуждена была снабжаться по воздуху. Но тем не менее, поскольку бойцы обучены с большим боевым опытом, они сумели отбиться, и эффект вполне внушительный, когда освобожден Кривой Рог, освобожден Никополь, довольно быстро запустили шахты марганцев. Немцы, конечно, пытались взрывать там все, что можно было, но на самом деле это было для... Они начали поздновато, поскольку сами добывали, и там до конца года восстановили значительную часть производственных мощностей. Значит, в итоге ценное подвижное соединение никуда не доезжает. Немцы собирают крупную массу танков на попытке деблокировать окруженных под Корсунем. Это все происходит, это все середина февраля. Наши тоже совершают симметричные передвижения. Вторую танковую армию Богданова, которая до этого как раз пыталась пробиваться в направлении Винницы, перебрасывают и встают на пути вот этого деблокирующего тарана. Туда нагоняют кучу тигров, пантер. Но в итоге коридор они не пробивают. Там в первый раз по деревне Лисянка действуют уже советские танки, новые тяжелые ИС-1. Пока еще пушка 85, не 122, но вот, вполне такой был эпизод, ну, скажем так, закончивший скорее в ничью, но тем не менее это был такой дебют новой советской техники. Ухудшается все неверными сообщениями по радио. Немцы окруженным говорят, что высота такая-то занята, что вас там встретят с распростертыми объятиями. Они, как говорится, сжигают технику, бросаются, что называется, в последний бросок сквозь огонь.
К высоте?
Да, к высоте, она занята советскими войсками. Они вынуждены развернуться и обходить эту высоту и упираются в речку Гнилой Тикич. Так-то речушка, что называется, которую можно переплюнуть. Угу. Но оттепель, и она превращается в бурный поток. На берегу приходится побросать остатки техники и переплывать практически, что называется, с тем, что могут унести на себе. Куча народу там еще и тонет. Но тем не менее, так сказать, наверх докладывают, что группу Штеммермана выручили, хотя на самом деле какой-то коридора к ней пробито не было. Коридор отсутствует, если да, по всем данным. Но тем не менее, был такой момент, что окруженные, они в какой-то момент удачно рванулись изнутри, и Сталин накричал на Жукова и Ватутина, что вы... кстати, облажались, поставили там слабую 27-ю армию, им бы в ответ, они бы в ответ могли сказать, да мы и так собрали, что называется, лоскутное одеяло. То, что мы собрали, за это и так надо памятник ставить. Но, тем не менее, на них накричали там...
Накричали на... лично или по телефону? Нет,
по телефону. То есть, это понятно, что там...
В Москву не вызывали?
Нет, в Москву не вызывали, на ковер там кричали. Но, тем не менее, как бы Конева, он стал любимцем на время, и ему сказали, вот ты заканчивай операцию. И он, так сказать, это все заканчивал добивание. Причем это все происходило на фоне спецопераций психологических, то есть ПСИОПС, как сейчас бы сказать. Да. Значит, выражалось это в том, что взятые под Сталинградом в плен Зейдлиц писал письма в котел, в том числе своим бывшим подчиненным. И говорил о том, что вот дорогой Гер такой-то, я командовал вашей дивизией в 1939 году. Вот я сейчас настойчиво рекомендую лучше сдаться. Война, так сказать, проиграна, бессмысленные жертвы. И вот этими письмами засыпают котел. Помимо этого, естественно, есть официальный ультиматум. То есть официальный ультиматум в котел сдавайтесь. И помимо этого куча вот этих вот написанных писем. И они усугубляют, так сказать, без того кислое психологическое состояние. То есть когда бывший командир пишет и говорит, что я у русских, комитет... из бывших военнослужащих германской армии, и мы рекомендуем вам сдаться. Естественно, так сказать, это все, это был не единственный прецедент. Помимо этого шла пропаганда громкоговорителями. И это тоже стимулировало сдаваться. Понятно, что там пропагандистски называемые цифры там под 100 тысяч человек под Корсунем, это много, это как бы сильно завышает, но это, в общем, такие завышенные оценки. Но, угу, тем не менее, там поймали где-то 60 тысяч человек, убежали, побросав все, половина. Но, тем не менее, в какой-то момент выдохнули немцы, что вот, как бы фюрер сказал, мы сделали, так сказать, можно выдохнуть. При этом выдохнуть это выражалось в том числе и в совершенно наплевательском отношении к ремонту техники, потому что куча техники была подбита, подорвалась на минах, выведена из строя, и она была вся собрана в кучами под городом Умань и ждала запасных частей. Немцы как бы тоже предполагали, что плохая погода, дороги, направления, вряд ли нас ждет еще что-то. Но на всякий случай тоже начали, тут-то начали реагировать вот на эту ровно Луцкую операцию, которая проведена была силами, ну, как главной движущей силой были все же кавалеристы, два кавалерийских корпуса. Первый гвардейский, шестой гвардейский. Образовался разрыв между двумя армиями. Немецкой 4-й танковой армии и 1-й танковой армии. Этот разрыв стали неспешно пытаться заделывать. Но тут Красная армия, опять же, делает еще следующий шаг. Если до этого два фронта, что называется, ударили навстречу друг другу и внутренними своими флангами, ближайшими, то есть, что называется, потерли спинками и раздавили два корпуса, они решили резко переместить направление ударов, теперь уже ударить на большую глубину и уже там в направлении границы 41 года и реки Днестр. Происходит, опять же, по всей вот этой вот грязи перегруппировка, плюс к тому 4-я танковая армия вводится новая, и следует еще один удар, даже два удара, которые известны как Проскуровско-Черновицкая операция и Уманская операция. Как
раз это все в рамках освобождения Украины. Да, вот все вот рамках... костяшки, которые падают.
Да.
Одна операция одна за другой. Другую.
Да, да. Вот с помощью ровно узко образовали разрыв. И вот в этот разрыв, несмотря на все раскисшие дороги, проталкивают танк в армии. Танк в армии «Рыбалка» и, соответственно, 4-й танк в армии. Одновременно Конев, заметив, что немцы начали выводить свои ценные танковые дивизии в глубину, тоже следует переговоры со Ставкой, представление плана новой операции, которая позднее получила название Уманско-Баташанская, на тот момент называлась просто Уманская. И там же, где отбивали попытки прорыва, сумели, поскольку сразу исчез огромный кусок фронта, почти 300 километров уменьшился вдвое, немцы-то окружили, они там выбежали, как говорится, с чем смогли, их сразу вывели далеко в тыл, а у нас никого далеко в тыл не выводили, мы, так сказать, свои силы сохранили, и кроме того, в том месте, где образовался котел, у немцев только очаговая оборона, у них даже не было проволочных заграждений. То есть местами были минные поля, и то так, накиданы, что называется, сверху. Вообще не было проволочных заграждений, только населенный пункт. И решают, а сейчас мы повернемся, и вот там, где был внешний фронт окружения, мы ударим на запад. Собирают в кулак в один три танковые армии. Это был единственный случай за всю войну, когда в одном узком коридоре действовали три танковые армии. Правда, три танковые армии, они были уже так предыдущими боями потрепаны, и, так сказать, было в одной 200 танков осталось только на один корпус из трех. Так, у них три корпуса, но понятно, что в каждом из корпусов где-то там на бригаду с небольшим танков. И две танковые армии в первом эшелоне, а еще одна свежая, шестая Кравченко, во втором эшелоне. То есть три танковые армии сосредоточены, огромный кулак на самом деле огромный кулак именно в численности личного состава. Пусть там танков у них меньше, но они даже еще в процессе получали.
И... То есть речь идет о том, что численно Красная Армия все время превосходит немцев.
Она численно в личном составе все же сохранялась 2,5-кратное превосходство. Угу. Плюс тому постоянно раскручивали вот этот вот маховик, когда вырвали, уничтожили два корпуса. Немцев вырвано большой кусок из них, и они не могут восстановить численность, несмотря на то, что в тот момент к ним приехали дивизии из свежесформированного призыва, из 18-летних, так сказать, подростков. Они, конечно, прошли всякий Гитлер-Югенд, там, всякую подготовку, то есть в армии учили только тактику, но, тем не менее, их так иронически называли грозно выглядящая толпа, на самом деле так не сильно боеспособны. Разворачиваются, и практически одновременно в начале марта...
Вот эти три танковые...
Да, да, бьют вперед.
Красные армии.
Да, бьют вперед. Расчете именно на то, что немцы свою вот эту деблокирующую группировку, во-первых, частично она потрепанная, превращена в танки, над которыми трудятся ремонтники, а во-вторых, отправлена затыкать брешь, образовавшуюся в результате действий кавалерийских корпусов. И опять бинго, то есть опять ударили в месте, где слабая оборона, причем происходило это все под жуткую погоду, видимость 100 метров. То есть, в принципе, ситуация такая неприятная, и можно было бы и проиграть, когда видимость 100 метров. Артиллерия бьет фактически по ранее разведанным целям по карте, то есть... обозначены на карте, по ним отстрелялись, а что там на самом деле, неизвестно. Тем не менее, вполне удачно обваливают оборону противника. Впереди еще одна речка, там, горный Текич. До нее быстро долетают как раз-таки на танках. Не дают немцам за ней закрепиться. И за ночь в ледяной воде строят переправу. То есть речка тоже разлившаяся. Это не переплюйка. Но тем не менее умудряют за ночь построить переправу. И нестись дальше к следующему препятствию Буку. Это войска Конева. А одновременно...
И, Алексей, а как... В каких расстояниях идет речь?
Ну, вообще, расстояние где-то 50 километров было.
То есть, такой распутице?
Да, это много. То есть, это действительно много. И причем тут еще так стоит подчеркнуть такой момент, что в процессе объезда войск на новом направлении был тяжело ранен в перестрелке с украинскими националистами Ватутин.
Ну...
Да, и он...
Смертельно.
Да, он был смертельно ранен, но вот на момент начала операции он был в госпитале, его место занял Жуков.
Угу.
Причем план операции остался почти неизменным, и просто Жуков, что называется, взял на себя бразды правления, как представитель ставки, и, кстати, утречком 4 марта пошли в наступление. Там они последовательно переходили с разницей в день. И, опять же, немцы как раз пытались вот это, заткнуть эту дыру, и у них был план ликвидировать плацдарм. И, значит, они выдвигаются, готовятся ликвидировать плацдарм, тут начинается советская артподготовка. Первым делом, как бы, они находятся в чистом поле, на них начинают падать снаряды. Они думают, это хитрые русские, вскрыли наш план, похитили приказ,
ага.
И командиры предали.
И передали его по электронной почте.
Да, да, и командиры предали, и они сразу, попав под удар в чистом поле, сразу начали бодро валить, куда глаза глядят, потому что понятно, что шансов что-то сделать не было.
То есть они в чистом поле, они даже окопаться не успели.
Да, они окопаться не успели, и, естественно, был только один вариант, как говорится, сломя голову, бежать куда-нибудь и потом восстанавливаться и пытаться образовать фронт уже где-то в другом месте совершенно. Угу. То есть это, на самом деле, вот к вопросу о том, кто и под какие удары попадал. Это как бы 41-й наоборот.
Угу.
То же самое, что происходило в 41-м году, летом, а тут это все наложено еще на плохую погоду. Да,
по распутице, по плохой видимости.
Но, тем не менее, абсолютно это, кстати, калька, развернутая в обратную сторону.
То есть блицкриг только со стороны Красной Армии. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию-беседу с историком Алексеем Исаевым.
Да, значит, преодолевают речку и доезжают до Умани. И тут заканчиваются заправки горючего. Накопили две заправки там для и танков, и колесных машин. Подвоз никакой. Но тут большой подарок делают немцы. В районе Умани огромные склады немецкого горючего.
А, и плюс к этому техника, ждущая ремонта.
Техника, ждущая ремонта. В количестве наши насчитали 500 танков и 12 тысяч автомашин. То есть это такой вот террикон, я думаю, что за горизонт. Нет, есть, я рекомендую, есть на Ютубе фильм «Довженко. Освобождение Украины». Там он дает широкую панораму, в том числе облет на самолете У-2 вот этих вот терриконов брошенной техники. Их, оно просто действительно впечатляет колоссальное количество, причем на разных этапах постоянно какие-то, так сказать, новые кадры мелькают брошенной техники. Но самым ценным приобретением было горючее.
И ничего они не успели сделать?
Нет, в Умане ничего не успели сделать. На другом направлении, где наступала 38-я армия, был случай почти анекдотичный, когда немцы, отходя, это в районе Винницы как раз, они подожгли бензинохранилище подземное. И оно сверху горит. Ага. Наши прокопали к боку цистерн, пробили, вставили туда шланги. Сверху горит.
Ага. А снизу откачивают.
Да, снизу откачивают. Понятно, что это было рискованно, мог быть какой-то взрыв, но, тем не менее, это был вот такой вот цирк, что, так сказать, разливают горючего из горящего хранилища. Под Умани ничего такого, ну, по крайней мере, никто ничего не пишет, что хотя бы пытались поджечь. Огромное количество горючего. Номенклатура отличается. Немецкий бензин, ладно, его использовали, что называть, неизменно для заправки колесных автомашин и самоходок с бензиновыми двигателями, там, каких-нибудь Су-76-х. Основные наши танки дизельные. Дизельный горючий тоже у немцев был, потому что у них была масса трофейных, в том числе, например, чешских грузовиков на дизеле. Но его мало. Но зато есть керосин, который разбавляют маслом. Ну, точнее, добавляют в керосин масло.
Это кто придумал? Вот история сохранила?
Не, ну так, скажем так, это были утвержденные еще на самом деле с 41-го года методики, нормально. Да, методики, потому что были проблемы с тем, что заправлять дизелем, потому что дизель был новый. Угу. Поэтому это на самом деле существовали методики. Еще был большой подарок, вот как сразу вспоминал, я при чтении вспоминал Бендера, антилопу Гну и заправку авиационным бензином во время автопробега. Все машины получили заправку масла авиационного, тоже захвачено на немецких брошенных хранилищах авиационных горюче-смазочных материалов. То есть танки получили заправку, смену масла и дружно рванули дальше к Южному Бугу. Причем образование плацдарма на Южном Буге, передовой отряд 2-й танковой армии, состоял из двух танков. Два танка, сидит на них пехота, но тем не менее доезжает до Южного Буга. Танки стоят на берегу, стреляют, сгоняют всех с другого берега, образуют плацдарм. А потом уже подъезжают нормальные инженерные части, начинают строить мост. Тут улучшается погода. Я думаю, что тут уже начали проклинать нас, что улучшилась погода. Лучше была такая же, как раньше. Потому что немцы начинают долбить переправу с воздуха, но без особых успехов. То есть переправа строится, восстанавливается и едут уже дальше к Днестру.
То есть, а там уже и до Румынии.
Да, и до Румынии, причем было специальное заявление советского правительства о том, что мы не претендуем на территорию Румынии, мы, так сказать, освобождение, что, так сказать, с отсылками к международному праву, то есть было сразу заявлено румынам, что мы ни на что не претендуем, мы воюем с фашизмом и...
Но Бессарабия...
Не, ну, понятно, что да. Интерпретировали как границу 41-го года, да, но, тем не менее, как границу 41-го года. Параллельно развивается наступление Первого Украинского фронта, который, с одной стороны, добивается... Ему не было такого подарка, как куча горючего. Горючего, к сожалению, приходилось возить на спинах танков. Но зато перерезали самую главную магистраль, вот эту от Львова на Одессу, железную дорогу, над которой, что называть, немцы...
Алексей, Вот у меня какой вопрос. То есть речь идет практически о крахе.
Да, это реально получается крах всей системы обороны. Перерезает вот эту важнейшую магистраль. То есть это заставляет немцев вне зависимости от их желания и нежелания отходить за, ну, то есть на новые линии снабжения. Горючего, к сожалению, не захватывают, но, правда, захватили на одной из станций где-то что-то типа 10 тысяч тонн сахара, то есть какая-то феерическая величина, что называется, весь фронт, наверное, пил чай с сахаром до лета 44-го года. Опять же, тоже захватывают и брошенную технику в изобилии, но на некоторое время застревает вот на линии вот этих железной дороги, продолжая ее держать перерезанной, ввиду того, что вот эта вот сила немцев, которые раньше пытались деблокировать окруженных с тиграми, со всеми делами, на какое-то время отбиваются. Но пока они, опять же, застревают под конкретными городами там, Проскуров, сдерживают натиск в обход Проскурова, следует еще одна операция, как раз армия Катукова отдыхала, и, восстановив силы...
Это танковая армия, Катукова, а номер...
Первая гвардейская. Первая гвардейская. Тогда еще не гвардейская, она как раз гвардию получила за эту операцию. Армия Катукова отдыхает, восстанавливает силы, перебрасывается в район Тарнополя, который в этот момент штурмует Черняховский. Симонов прекрасно про это описывает, вот как процесс штурма Тарнополя, что называется, как живой строк Симонова. И следует удар, и удар следует как раз по вот этим вот 18-летним дивизиям с 18-летними пацанами.
А их против них уже хорошо накормленная, обладающая боевым опытом и, самое главное, победоносно наступающая.
Да, танковая армия. Вообще такой эффект был самоподдерживающейся операции, в том числе ввиду призыва на освобожденную территорию. В ходе вот этого броска Уманского-Ташанского от Звенигородки до Днестра в течение марта второй украинский фронт Конева потерял 57 тысяч человек всего.
Всего.
Из них 12 тысяч убитыми, пропавшими без вести. Ну, расстояние все же большое, фронт большой, всего действовало вот эти три фронта, больше 2 миллионов человек, если до последнего кашевара и коновода. Поэтому, в принципе, потери относительно численности фронта не такие уж большие, прямо скажем. Но одновременно на освобожденной территории за март, которую они освободили, призвали 108 тысяч человек. Потеряли 56, призвали 108. Понятно, что их нельзя было сразу бросать в бой. Частью, конечно, они были из котлов 41-го года. То есть, как про них деликатно писали, контингент, уже имеющий первоначальное обучение. То есть, как бы вот понятно, что надо было
проходить. Алексей, они проходили фильтрацию, естественно.
Да, проходили проверку. Понятно, что проверку проходили, ну, иной раз, может быть, недостаточно хорошо, если так вот честно говорить, что попадались, конечно, люди, которые были полицаем. То есть, потом приходилось, что называется, это, проводились дополнительные мероприятия, кого-то потом могли арестовать. По итогам, но тем не менее факт остается фактом. Юноши, достигшие 18-летнего возраста, плюс, так сказать, оставшиеся с 41-го года и вообще, так сказать, призывный контингент, которого вдвое превышают потери. И это было общим правилом. Именно поэтому на Украине операции как бы каждый раз получали новый импульс. Они не требовали никаких, что называется, подачек отставки, кроме поставок техники и боеприпасов.
Ну, вооружили там оружие.
Да, понятно, да, что это только техника, это людские контингенты были на месте. Поэтому, когда сейчас в современной Украине, так сказать, ко всему этому рассказывают всякие злобные легенды про раздачу половины кирпичей, черную пехоту, это очень неприятно мне слышать, поскольку именно жители правобережной Украины, прошедшие ад оккупации, они становились новыми солдатами, с помощью которых шли дальше.
И, а есть донесения о моральном состоянии вот, нового набора, нового призыва вот, из жителей Украины, боевой дух и так далее?
Ну вот на правобережной Украине еще до, так сказать, до западной Украины, то есть вновь пришедших территорий, то есть, как говорится, естественно, злоба против немцев, но очень плохое физическое состояние и болезни. То есть его надо было приводить в порядок, в том числе в элементарно в многочисленные инфекционные болезни. То есть это не были не те люди, которым можно было, что называется, дать винтовку, сразу бросать бой. Понятно, что там и обмундирование, и вооружение, и обучение, это требовало времени. Но в любом случае это время просто следующая операция. Вот армия Катукова вводит бой, бросают вперед, она доезжает до Днестра. Днестр в этом районе, у него обрывистые берега. И что делают танкисты Катукова? Они там поймали сразу 1000 машин, автомашин, целую колонну. И они скидывают прям с обрыва кучу машин и на них строят мост. И через этот мост, кстати, переезжают на другой берег. На самом деле это уже было чуть-чуть такое головокружение от успехов, потому что Жуков, он так планировал операцию осторожно до Днестра. До Днестра доедем, а там видно будет. Но товарищ Сталин сказал, едем до новой границы. Политика перегибает военное дело. Ага. И тут Катуков переправляет через Днестр, там дальше разгоняет венгров, то есть освобождает большую территорию, доходит до советской границы 1941 года, но лучше бы он остался на другом берегу Днестра, потому что немцы в отчаянном рывке, чтобы не получить новый Сталинград, у нас про это была передача, Хубер рвется...
Секешфихербах.
Это Каменец-Подольский.
ГАО.
Каменец-Подольский, да, да, и армия немецкая, первая танковая армия под угрозой окружения, ну и на самом деле состоявшееся окружение, она из него рвется, плюс наконец-то приезжают с запада сюрпризы в лице танкового корпуса СС «Хаусер», который сняли из Нормандии, поэтому когда говорят, что вот Нормандия получилась, она получилась в том числе потому,
что
успешная операция Красной армии на Украине заставили немцев выдернуть танковый корпус СС и отправить его на советско-германский фронт. Наносит там встречный удар, деблокирует, и Катуков оказывается в ситуации, когда он переправился, он освободил большую территорию, но за его спиной снова перерезали ему снабжение, и он как бы остался просто без горючего. А такого вот, опять же, подарка, как Коневу, ему уже не достается. Там, как говорится, районы, где не было больших складов. Ну и, тем не менее, результатом всего этого было то, что Манштейна вызывают в ставку Гитлера и говорят, что, вы знаете, к вам претензий нет, вы воевали хорошо, ведь утраченные победы, все такое, но, извините, мы вас снимаем с поста командующего группы армии,
ага.
Потому что утрата, на самом деле, правобережной Украины – это утрата правобережной Украины. Это утрата и огромного количества техники, автотранспорта, то есть германская армия все больше и больше теряла подвижность. В то время как Красная армия эту подвижность приобретала. И снимают Манштейна, вместо него ставят модули. Ну и на какое-то время...
Модуль же на какое-то время удалось все-таки задержать.
Да, ну вот как бы при нем уже происходило деблокирование. А, еще одна была, так сказать, такой, но это не головокружение от успехов, но это была, что называется, попытка, переправившись через Днестр, выйти к Кишиневу и, соответственно, занять Кишинев, освободить Кишинев, отрезать пути отхода немцев через Молдавию. Но это уже было, что называется, это уже было чрезмерно на пределе возможностей, потому что на тот момент у Конева в танковых армиях оставалось меньше, чем в бригадах, там по 20 танков на армию. Но это уже было все, это уже, как говорится, выдохлись. Но это апрель. То есть это уже апрель. То есть
декабрь-апрель.
Да, и вот за эти месяцы прошли по всей правобережной Украине, нанесли тяжелейшее поражение группы армии «Юг», дошли в некоторых местах до советской границы и, в принципе, уже были готовы к тому, чтобы развивать прорыв дальше. И, что называется, ни массы, ни 75 концентрированных танковых дивизий, ничего это не помогло. И более того, что Гудериан в очередном, так сказать, докладе Гитлера о том, что у них, так сказать, панцерваффе, он говорил о том, что наши танковые войска, кажется, почти уничтожены в течение года обороны и действий как пожарной команды. когда они вынуждены были постоянно затыкать и прорывы, и, естественно, подбитые машины бросать, оставлять, и все это было усеяно, так сказать, размазано и тонким слоем, и местами такие были сгустки, как бы, ну, есть мой любимый пример, это станция «Поташ», как раз в районе Умни, это в фильме «Довженко» есть, там на небольшом пятачке стоит сразу 21 «Тигр» брошенный. Но при том, что реально потерял батальон, который был владельцем танков, более 40 машин, то есть свой полный состав потерял как раз в этом районе. Но вот конкретной станции там стоял прям вот, один с другим стоит 20-21
«Тигр». Алексей, вы говорили о какой-то... то есть было чуть ли не управление трофеев.
Не, вообще управление...
Вот что, вот это, вот 21 «Тигр», что их судьба? Что
дальше? Их судьба погрузили на железную дорогу, отправили на Урал, переплавили.
Ага.
То есть стандартной судьбой
трофейной
техники была отправка на Урал, переплавка. Частично ее использовали для артиллерию, прежде всего. То есть танки реже использовали, а артиллерию вовсю использовали в качестве трофейной, и, а тем более, когда захватывали еще массы боеприпасов, не было больших проблем со снабжением, и трофейная артиллерия активно использовалась в последующих наступательных боях уже там и лето 44-го года.
Кроме артиллерии, например, там грузовики?
Да, грузовики, они составляли где-то процентов 10 от общей численности советского автопарка, потому что так все больше и больше набирал обороты ленд-лиз. То есть вот в период описываемых событий, если считать на средства перевозки подчиненной фронту, то есть и армиям, то есть автомобильные батальоны специально предназначены для перевозки, там было перевозки разных грузов, то есть и людей на самом деле, и техники, и горючего, и боеприпасов, это были просто специальные авточасти. Вот там была половина трофейных машин. А в целом по Красной Армии и по фронтам где-то 30% составляли ленд-лизовские машины. Но при этом их, надо сказать, что у них был недостаток, их было тяжело ремонтировать, поэтому много было, так сказать, в ремонте, постоянно числилось в ремонте. Но при этом именно они могли преодолевать вот эту чудовищную грязь.
Бездорожную.
То есть ее и возили на танках, и плюс на студебекере.
На студебекере,
да. То есть это как бы помогало в передвижениях. Но при этом понятно, что и отечественный автотранспорт тоже там худо-бедно пробивался. Опять же, еще раз рекомендую фильм «Довженко».
«Освобождение Украины».
Да,
на Ютьюбе он есть.
Да, на Ютьюбе он есть. Он там видно, что как подсовывают доски всякие под колеса автомашины. Наши автомашины, ЗИСы там худо-бедно едут. Плюс, опять же, всевозможные трактора. Причем там даже такие забавные вещи, что ездят по грязи пушки, и идет боец, и своей саперной лопаткой грязь сбивает с колес, чтобы она не набиралась и не застревала. А так это постоянное движение. Это вот постоянное движение, постоянные марши. И даже вот в фильме «Довженко» того же там видно, идет колонна, и бойцы прям на ходу из котелков наворачивают. То есть времени нет присесть, поесть. И
всё
на ходу, и постоянное движение, постоянный марш, и главное, все это выдерживали и сумели пройти огромную территорию. Вот несмотря на то, что неблагоприятные вот эти все погодные условия, это реально триумф огромных масштабов. То есть то, что можно сказать, что предпосылка для перехода к тому, к стратегии сокрушения, когда немцам наносили все более и более сокрушительные удары, это как раз-таки создала борьба за Украину зимой 43-44 годов, когда действительно нанесли колоссальный удар по немецким танковым войскам. И то, что там, опять же, выведенные на запад немецкие эсэсовские дивизии, которые встретились немцы встретили союзников ими в Нормандии, они были изрядно потрепаны и лишены техники, в том числе автомобильной, а именно в боях на Украине, когда приехала относительно свежая дивизия «Либштандарт», и, так сказать, была сточена до ушей и выведена на запад уже в таком довольно убитом состоянии, уже, естественно, не была тем соединением, которое было способно оказать серьезное сопротивление.
Каким образом, Алексей, осуществлялся контроль за подобным передвижением войск? Как-то вовремя подвести продовольствие, проконтролировать, сколько в выдоре, подвести горючее. Чья это была ответственность?
Ну, это были тыловые службы. Понятно, что в таких ситуациях они работали не идеально, но, опять же, выходили из положения вот этими нестандартными решениями, когда бочки с горючим, ящики со снарядами, танки возили на себе. При этом акцент Красной Армии на танки, он работал на успех этих операций, потому что для танков требуется все же меньше боеприпасов, чем для ствольной артиллерии, которая, что называется, выкидывает эшелонами. Пусть, да, по вражеским позициям, но, тем не менее, ей нужны эшелоны. А танкам нужны именно, как говорится, ящики. Но в целом вот эта вот цепочка операций, которая привела к образованию в том числе такого вот балкона, так сказать, заход со стороны Ковеля открывала в Польшу. И немцы уже боялись что-то делать, причем надо сказать, что и растаскивание резервов с других направлений пошло, когда немцы и артиллерию, и какие-то самоходки перекидывали на Украину, чтобы что-то делать. И с запада это не только корпус Хаусера. Когда там, например, бригада штурмовых орудий, ее тренируют на западе, говорят, вы будете встречать союзников на пляже Нормандии, в какой-то момент говорят, нет, вы знаете, планы меняются, в эшелончики и в Россию. Куда-нибудь под Тарнополь.
Угу. И в ходе этой операции вопрос с Крымом решился уже стратегически?
Да, то есть после этого окончательно был изолирован Крымский полуостров. Никаких, что называется, надежд не было. Это уже по состоянию на февраль 44-го года, когда Никопольский плацдарм ликвидирован, никакой возможности восстановить сообщение нет, и немцы уже начали строчить планы о том, как бы морем эвакуироваться из Крыма. Угу. Но в итоге эти все планы пошли прахом, поскольку, опять же, началось советское наступление в Крыму, и закончилось оно разгромом 17-й армии в Крыму. И
это у нас была передача, да, или две даже,
да, по-моему. Да, мы отдельно про это говорили, да. Но это тоже укладывалось в общую, так сказать, концепцию, поскольку 4-й Украинский фронт, выдавив противника с Никопольского плацдарма, получил возможность развернуться и действовать против Крыма. А частично, так сказать, войска были обращены на усиление соседнего фронта Малиновского, который тоже шел вперед и гнал немцев перед собой в Румынии. А так последние бои, на самом деле, разворачивались уже в конце апреля и в начале мая. Тогда немцы сильно контрудар нанесли под Тыргулфом-Осом в Румынии. То есть такой как бы был, что называется, звоночек о том, что вермахт еще рановато хоронить. Но тем не менее уже похороны были близки.
Угу. Угу. Ну и вот у меня уже последний вопрос перед новостями. То есть вот эти вот 18-летние дивизии... Они просто оказались, вот то, что называется, пушечное мясо.
Да, то есть это реально пушечное мясо. Одну из таких попытались подпирать тиграми. Угу. Но тигры терялись, что называется, стремительными темпами, гораздо быстрее, чем при использовании с другими частями, более подготовленными. Хотя, как бы, тут был еще такой момент, был, что это была... заря использования ручного противотанкового оружия. То есть немцы все активнее использовали фаустпатроны и фенроры. В городских условиях это работало, в чистом поле не работало. Как бы практика показала, что вот в чистом поле все эти, так сказать, бьющие на 30 метров фаустпатроны, они практически бесполезны против, так сказать, советского танкового натиска. А в городе вот был неприятный опыт у армии Катукова, город Станислав, ныне Ивано-Франковск. Угу. Там тоже ворвались в город, но ввиду того, что у гарнизона были фаусты, немцы, венгры сумели отбиться, и катуковцы из города отошли.
Угу. Но потом был найден, вы же рассказывали,
да,
что был найден метод
городских условий. Ну вот как бы такой первые звоночки о том, что наступает эра ручного противотанкового оружия, они прозвучали именно тогда, весной 44-го года на Украине.
Новости, а после новостей Алексей Исаев ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе программы Алексей Исаев готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим Подмосковье. Я
вот,
Алексей, что хотел спросить. А как с партизанским движением? Вот Ковпак, все, вот на Белоруссии там же было полное взаимодействие с партизанами, и все, немцы очень туго приходилось. А здесь как-то вот Ватутина расстреляли, все то, в двух словах, если можно, про партизан украинских. Спасибо.
Ну, как, каждая местность способствует или не способствует наличию партизанского движения. То есть Белоруссия и на северо-западе наличие лесов, где можно было прятаться, оно способствовало партизанскому движению. На Украине с этим было хуже. Кроме того, накладывался в западной ее части, подчеркну, фактор, связанный с наличием украинских националистов, которые, да, были большой проблемой и постоянно войскам писали, что в одиночку по дорогам не ездить, и неприятностей от них было немало.
Кстати говоря, там речь идет не об Украине, но в книге Богомолова в августе 44-го там вот эти вот документы и там выезд офицера туда-то, туда-то производится только в сопровождении тех-то, тех-то вооруженных, и в некоторых местах было автоматическим оружием.
Да,
то есть эти войска по охране, ну, по охране тыла.
Да, войска существовали там подразделения НКВД, которые охраной тыла занимались, но тем не менее, как по мере приближения к западным границам Советского Союза 41-го года, проблема становилась все более и более актуальной. При этом каких-то вот акций, как-то освобождения партизанами какого-то города с последующим вступлением в него Красной Армии, ну вот я по оперативным документам не припомню именно вот в ходе описанных операций.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Вениаминович, Алексей, здравствуйте. Алексей Омск. Евгений Сатановский в своей передаче на этой неделе задавал слушателям вопрос, если бы советское руководство имело 100% уверенность, что 22-го начнется война, стоило бы долбануть из всего имеющегося оружия по немцам. Вопрос, что было бы в случае такого варианта развития событий?
Спасибо. Спасибо.
Ну, я бы так сказал, что у советского руководства тогда не было оперативно-тактических ракет, чтобы там вот взять и долбануть. Но если бы была 100% уверенность, то наверняка раньше бы заняли позиции в укрепрайонах на новой границе, заняли бы, собственно, сами сооружения, батальоны районной обороны, то есть заняли бы не какие-то там отдельные батальоны на широком фронте, а дивизии целиком. То есть если бы была в этом полная уверенность. Но опять же вопрос, когда уверенность? А так вот,
если... Так вы же говорили, Алексей,
да.
И не только вы, если я не ошибаюсь, это вопрос к вам.
Да.
Ведь когда вот у нас ведь начало войны, огромное количество фальшивок, и плюс к этому человек говорит, это будет 12 мая, потом говорит, нет, не 12 мая, 28 мая, и таких сообщений поступало море.
Да, и просто в этом количестве сообщений банально утонули в силу того, что не очень была хорошо развита аналитическая работа. Ну, в общем, если говорить о том, что там 21 числа поступают точные сведения, они на самом деле, можно сказать, даже поступили. То есть сделать могли, но могли сделать не так много. А что касается там из всех орудий, ну и что, хорошо, есть какой-нибудь там полк в районе Винницы, и чем он сможет помочь в районе Львова? Ничем. Потому что он там формируется в районе Винницы и находится в составе там глубинного стрелкового корпуса. Так что это вот не надо проецировать современные возможности долбануть из всего и тогдашние.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Пожалуйста.
А, все-таки точнее, вот территория правобережья, это, конечно, большая, но конкретно на какое расстояние прошли наши войска.
Спасибо.
Имеется в виду вообще в целом за операцию?
Да, я думаю, что Олег именно это имел в виду.
Но я бы так сказал, что на фронте в 1300-1400 километров продвинулись от 250 до 450 километров, если брать от конца декабря и до 17 апреля. То есть вот на такую глубину.
И нанесли серьезнейшее поражение.
Да, нанесли поражение группы армии Юг и группе армии А. Но вот цифры таковы, то есть в максимум продвинулись на 450 километров.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Можно задать вопрос? Вы говорите про горючее немецкое и технику. А вот, Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, а почему же нам союзники не помогли Красной армии? Разбомбили бы эти нефтепромыслы, нефтяные поля в Румынии, в Венгрии, за это электростанции в Германии, чтобы технику не упускали и бензина не было. А они только над городами мирными издевались.
Угу.
Ну,
спасибо.
Я с этим не согласен насчет того, что не помогали. Как известно, Плоешти бомбили с 1943 года. И даже был такой самоубийственный рейд с ударами с небольших высот либерейтеров. Но такие цели, как нефтепромыслы, они довольно сложные, их, что называется, с кондачка не разбомбишь. Требуется последовательно довольно долгие усилия. Это показала и практика советских налетов 1941 года, и налетов союзников 1943-1944 годов. Работа нефтепромысла была прекращена только, что называется, когда на них вошли советские танки. Поэтому бомбардировки осуществлялись, на самом деле многие, надо прямо говорит, что многие программы немецкие вооружения, они были свернуты в том числе из-за бомбардировок. Бомбардировки немцам мешали. Да. Другой вопрос, что именно к описываемому моменту еще решительного перелома в воздухе над Германией не произошло. Как раз-таки вот в начале 1944 года мы громили немцев на суше, а союзники провели, так называемую, большую неделю, когда бомбили немецкие авиапредприятия. Другой вопрос, что они неправильно интерпретировали результаты и позволили им обратно восстановиться.
А, Алексей, у меня прям вот вопрос вслед. А ведь авиация союзников, что англичане, что американцы, они же несли очень серьезные потери, вот эти бомбардировщики.
Именно в 43-м году, да, да. Были достаточно тяжелые потери и летавших ночью англичан, и летавших днем американцев. И опять же, все же перелом произошел позже. Перелом произошел как раз к лету 44-го года, именно в бомбардировку. Но то, что называется, союзники ничего не делали в этом направлении, делали, да, то есть как бы были отдельно там 15, если не ошибаюсь, ВВС, которые со Средиземноморского театра летали на нефтепромысл Румынии.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, радио, пожалуйста.
Спасибо за передачу.
Вам
я
спасибо.
Я служил уже срочную службу в мирное время. 241-й полк, 20-я дивизия. 8-я или 62-я армия Чукова. Какую роль сыграла эта армия или названные части в этих операциях, если они играли? И еще просьба большая. Не могли бы вы каждый раз называть имя и отчество наших полководцев, руководителей? Потому что вот «Своя игра» есть такая передача. Ни один интеллектуал не назвал имя, отчество Чуйкова. Это вообще стыдно, позорно. И вот...
Хорошо. Спасибо большое. Да.
Ну, понятно, что в устной речи часто называем только по фамилиям.
Не, имя, фамилии же обычно идут. А может, просто фамилия.
Да. 8-я гвардейская армия сыграла большую роль в Никопольско-Криворожской операции. Она была основной ударной силой, которая прорывала железнодорожное узло Постолова, обогнала, собственно, механизированный корпус, отбивала контратаки немецкие, в дальнейшем двигалась в Брезнеговац-Снегирёвской операции на запад, гнала немцев к так сказать, переправам через Днестр, а сзади заходил им в тыл, соответственно, войска Конева и его танковых армий. Поэтому можно сказать, что для 8-й гвардейской армии нельзя сказать, что это был ее звездный час. Все же звездный час, я прямо скажу, что звездный час армии Василия Ивановича Чуйкова — это Висловодерская операция, это штурм Познани и Берлинская операция. Ну, не беря Сталинград, конечно.
Алексей, вы же рассказывали, он под Сталинград попал с дипломатической, разведывательной, диверсионной работы в Китае совсем.
Он был военным, он был военным советником Чан Кайши.
Но он собственноручно взрывал мосты, в какие-то диверсионные рейды там ходил. До того, конечно, как он стал главным военным советником.
Ну вот миссию в Китае там, честно говоря, не припомню насчет мостов, но официальная его должность была главный военный советник. И поэтому поставили человека, с, что называется, с большими петлицами, для того, чтобы высказать уважение к нашим, так сказать, китайским... Тогда все же не товарищем Чан Кайши,
он был господин. Конечно, он же при... Чуйков же был советником при Чан Кайши, да, а не при коммунистах.
То есть это были, так сказать, наши партнеры в тот момент, которые сражались с японцами. Советский Союз пытались втянуть в эту войну, но мы предпочитали обходиться поставками техниками и советников. Но при этом советниками ставили достаточно высокопоставленных, уважаемых в Красной Армии генералов.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Пожалуйста.
Вопрос к Алексею. Алексей, скажите, вот на ваш взгляд, все-таки на чем, на чьих плечах, на чем мы выиграли войну? Как вот?
В смысле? Извините, просто я хотел бы уточнить вопрос.
Ну, варианты ответа,
как говорится. Варианты, то есть из-за тыла, из-за наших солдат, из-за толковых наших там
Спасибо.
Там, да,
ну, понятно.
Купить. Спасибо.
Я бы так сказал, что имелась цельная, осмысленная концепция, связанная с ставкой на танковые войска, ориентация тыла на производство массовой бронетехники, ну и, соответственно, выдвижение военачальников, которые были способны эту бронетехнику использовать. И это в целом стало главным действующим фактором, при том, что понятно, что всю тяжесть войны вынес русский солдат, пехотинец, который вот по украинскому чернозему, называется, без сна и отдыха, проходил огромное расстояние.
Ваш вопрос? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, алло. Ваш вопрос. Радио.
Спасибо, гости, вам. Я сейчас на работе. Буду слушать вас в повторе, но у меня немножко вопрос литературный. Вот по «Звезде» прочитали «Момент истины» в августе 44-го. Вы сейчас помянули эту книгу. Скажите, пожалуйста, насколько это по настоящим событиям было написано?
Ну, насколько я знаю, все же собирательный образ. То есть
Алексей,
это, да.
Есть воспоминания самого Богомолова. Они у меня дома присутствуют. Он пишет, как поначалу запретили. Причем он ходил по Министерству обороны и доказывал, что он сам все придумал вплоть до документов. И только когда ему удалось это доказать, по-моему, в политическом управлении было дано добро на публикацию. Хотя я абсолютно уверен, это вы знаете гораздо лучше, что наверняка там эпизоды, которые были в реальности.
Да, понятно, что, да, действовали и, так сказать, разведгруппы, и радиоразведка. В общем, это все, как говорится, основано на реальных событиях, но все же это образ именно собирательный.
Вот эта группа, которая ловит немецких шпионов-диверсантов,
да.
Ну, наверное, были такие, с предположим. Хотя были наверняка, потому что разыскные вот эти группы, ну, а СМЕРШ же колоссальное количество документальной литературы.
Да, да, то есть занимался этим, да, СМЕРШ.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Леонид, уважаемый Алексей Вайс. Хотел бы спросить уважаемого историка. Первое. Сейчас псевдоисторики преуменьшают значение хоть и скоротечной, но и кровопролитной войны с белофинами. Насколько это сыграло роль в захвате Питера со стороны финнов, несмотря на то, что они вернули себе те территории, которые были освобождены РККА? И второй вопрос. Есть такая легенда, якобы офицеры генштаба, когда разрабатывали план ОТО, или потом уже в Барбаросса переименованный, ну, не секрет, что перевооружение в РККА шло медленно и тяжело. И они уговаривали Гитлера отсрочить нападение на СССР на 8-10 лет и говорили, что впоследствии мы возьмем эту страну голыми руками. Спасибо.
Спасибо.
Ну, значит, что касается финской кампании...
Отдельная передача была.
Да. Ну, здесь следует сказать, что действительно отодвинули границу от Санкт-Петербурга и...
От Ленинграда.
И несмотря на там, неудачи на карельском направлении, все же это время. Какое-то время, выигрыш времени, это дало... И поэтому нельзя сказать, что, так сказать, финская, хотя, может быть, она могла проходить в более, так сказать, благоприятных условиях для Красной Армии, что она не оказала никакого влияния. Что касается откладывания нападений на Красную Армию там, на 80 лет, ну...
На 8-10, по-моему.
На 8-10 лет. Естественно, немцы не собирались так долго откладывать. Наоборот, говорилось о том, что сейчас перед нами колосс на глиняных ногах и без головы, что надо его бить как можно быстрее. Потому что дальше, наоборот, русские подтянут и свои вооруженные силы, и свою промышленность, и справиться с ними будет тяжелее. Поэтому вот это вот, я думаю, что это скорее худлит. Я не помню, правда, буквально, но у меня такая ассоциация возникает, что это может быть Пикуль.
Ага.
Да, в своем произведении, посвященном началу войны и плану Барбаросса. Он так-то, может быть, несколько широко интерпретировал реальные условия, но наоборот, задача стояла как можно быстрее не дать перевооружиться. И действительно, для немцев много было сюрпризом, что, так сказать, темпы перевооружения оказались более высокими, чем им казалось. И в отношении танков, и стрелкового оружия, и других компонентов.
Пожалуйста, теперь ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Большое спасибо за передачу.
Спасибо вам.
У меня вот такой вопрос. У меня отец был командиром стрелкового взвода 120-го гвардейского Познанского полка. Вот в октябре папа умер, к сожалению. Он мне рассказывал, что при штурме Познани у него был такой случай. Во время городских боев он вбежал в комнату. В комнате сидели и стояли немцы. Он думал, сейчас они его нашпигуют свинцом. Оказались они все мертвые. Не могли бы пояснить, вот что за оружие могло быть применено, что вот все эти люди оказались мертвыми, да еще в каких позициях, непонятно.
Спасибо.
Ну, я думаю, что просто снаряд большого калибра, ударная волна, например, или авиабомба. То есть прочные стены могли устоять, а ударная волна, так сказать, убила находившихся на определенном, так сказать, дистанции от взрыва. То есть просто даже отраженные от стен, потому что прочные, в Познани, особенно в центре города, были прочные каменные стены. И, естественно, они могли там выдерживать удар даже тяжелых снарядов, но ну, человек гораздо менее прочен, и поэтому могло такое произойти. Но химическое оружие исключается.
Алексей, правда, что всю войну химическое оружие сопровождало и немцев, и нас? Его возили, но оно ни разу не было применено.
Снаряды не возили. Возили, что называется, только противогазы и, что называется, средства использования, те же немецкие реактивные минометы и наставления к ним. Кроме того, были, так сказать, использовались вещества, отравляющие вещества слезоточивого действия, то есть лакриматоры. Это документально подтверждено их использование против аджимушкайских каменоломий, например, в том числе, что называется, анализами соскобов со стен.
А в районах прямых боевых действий между регулярными частями этого не было?
Этого не было. И, скажем так, основной химией, которую использовали, это именно огнеметные средства. Вот это химики использовались как огнеметчики.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Привет из Арзамаса 16-го.
Здрасте.
И Олег хочет мне вот подталкивать спину, спросить. Вот была сталинская концепция 10 сталинских ударов 44-й год. Понятно, что история меняется, но вот в свете политической ангажированности Украины, как бы вы сейчас стали проводить работу именно о триумфальной кампании 44-го года? Ваше видение.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну как, действительно, переименовывали сталинские удары там в мощные и старались замылить имя, но на самом деле такая концепция, сделанная по горячим следам, в некоторой степени она, конечно, искусственная, но пока еще вполне сохраняющаяся. Но если говорить конкретно о Украине, то сейчас даже больше западных публикаций на эту тему, чем отечественных, или даже на Украине. То есть можно было бы ожидать, что о событиях, происходивших на своей территории, будут писать. Но что-то не пишут.
Алексей, вы следите за всей западной исторической литературой о Великой Отечественной войне.
Да, разумеется.
В каком направлении они сейчас развиваются?
Ну, как ни странно, историк. Ну, как ни странно, довольно много внимания стали уделять Советско-Германскому фронту. Именно понимая, что насколько грандиозные здесь проходили события. Если говорить вот об Украине, о операциях на правобережной Украине, например, вышел очень мощный двухтомник Житомирско-Бердичевская операция. Это было, пару лет назад, или, может, года
три. А где?
Англоязычный, Гелионе, да, в Америке. Потом, если говорить о недавних, то, например, выходил, ну, правда, понятно, с чем связаны события, Форцик, такой, Форжик, даже, наверное, правильнее произносить, автор про Крым. Тот же Форжик пишет и про Смоленск 43-го года, и про Кубань. То есть, на самом деле, пишут не так мало.
А качество?
Ну, как, на самом деле, пишут в том числе и по советским, по немецким документам. То есть,
ваша оценка как историка? То есть, это литература достойная?
Есть слой, да, есть слой профессиональной литературы, которая написана по документам на современный уровень, в том числе с использованием советских документов. Но понятно, что есть традиционные для Запада заскоки про то, что там, так сказать, атаковали пьяными под угрозой комиссаров. То есть это приходится, конечно, пролистывать с кислой миной, но в целом уровень неплохой. И литература информативная. Можно только порадоваться, что в общем деле...
Конечно.
Увеличение исторического знания участвуют в том числе западные авторы.
Пожалуйста, ваш вопрос, и это последний вопрос на сегодня.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, вот вы сказали, что с помощью бомбардировок западной авиации немцам удалось, немцы вынуждены были прекратить какие-то военные разработки. Не могли бы вы подробнее рассказать, что немцам не удалось воплотить в жизни своих задумок?
Спасибо.
А ну, как ни странно, это, например, концепция Мауса, сверхтяжелые танки Маус, если, так сказать, отвечать конкретной разработке, то это прекращение уже практически начавшегося производства сверхтяжелых Маусов. Помимо этого, вывод из строя отдельных, так сказать, предприятий заставлял сворачивать те или иные направления и выпускать, например, тот же там штурмовое орудие 4, которое штук 4, ввиду того, что не хватало мощностей по производству штук 3, то есть на другом шасси они делались. Уменьшалось общее количество выпущенной техники. Опять же, если смотреть, так сказать, шире, то под корень было уничтожено возможности производства вот тех же управляемых ракет. Воздух-воздух, там масса, в каждой номенклатуре присутствовали эпизоды, когда удары по предприятиям снижали возможности выпуска тех или иных систем. Так что это тоже было, это надо признавать, что да, воздействие было, и взлет производства истребителей произошел из-за того, что свернули производство бомбардировщиков. Да.
Алексей, огромное вам спасибо за сегодняшнюю лекцию, беседу. Опять же, порадуюсь, что вы частый гость на различных средствах СМИ. Хорошее дело, и ждем вас еще в гости.
Спасибо.
До свидания, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Новости на радиостанции «Говорит Москва».